Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В одной проповеди, которая имеется на нашем сайте, я коротко говорил о блуднице, о которой говорится в Евангелии от Иоанна в главе 8 стихи со 2 по 11. Но сегодня мы займемся этим вопросом подробней, поэтому приведу этот текст. А утром Иисус опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, то есть поднявшись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Возьмем этот текст за наш главный текст. Это очень показательно, когда в Новом Завете, в Евангелиях, мы читаем о том, как наш Господь Иисус относился к проблемам людей, как Он на основании Божьей мудрости противостоял искушениям книжников. В стихе 2 читаем о том, что весь народ шел к Иисусу, а Он сел и учил их. Собственно, с человеческой стороны он мог бы быть сердитым и недовольным. То, что ему отвечали в главе 7, стих 52, было ничем иным, как противоречие. На это сказали ему фарисеи Никодиму: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И сегодня это характерно, что среди верующих о Слове Божьем говорят много противоречивого. И если мы этот факт исследуем, то всегда должны установить, что в принципе это исходит от недостатка познания Слова Божьего. Совершенно ясно, где наблюдается такой недостаток познания, там мы находим и противоречия, как тогда у израильтян, так и сегодня среди христиан. В этом мы видим просто проклятие злых дел. Кто не занимается Словом Божьим, тот будет постоянно найден в недостатке познания. Но интересен тот факт, что Господь Иисус имел свободу учить народ, который ему противоречил. Такое обучение Иисус проводил со всей серьезностью. В нашем тексте сказано: «Он сел и учил их». В то время в храме находились многие. Там находились книжники, находились фарисеи. Было много таких, которые разбирались в Пятикнижии Моисея. Но среди них Иисус был истинным учителем. Эта история является для нас сегодня поучительным примером того, как Христос решал вопросы греха и людей вообще. Эта история практически является прообразом его славного дела на Голгофском кресте. При обучении народа Иисус делал то же самое, что Он на практике показал, когда висел на кресте. Эти книжники и фарисеи были людьми, которые не познали сами себя. Они думали, что стоят правильно, но в Божьих глазах они были далеко удалены от того, что ожидал или требовал от них Господь Иисус. Они приводят к Иисусу женщину, как читаем в стихе 3. Это очень интересно, когда мы подробно рассматриваем всю эту историю. В стихах 1 и 2 нашего текста мы находим тайну Иисуса. После того, как книжники противоречили Господу Иисусу, Он пошел на Елеонскую гору, а рано утром Он шел в храм, чтобы учить народ. В этом мы видим Его деятельность в ответ на противоречия. В Евангелии от Иоанна, глава 7, стих 53, мы находим тайну людей, причину того, почему люди не следовали за Господом Иисусом. Там мы читаем: «И разошлись все по домам», то есть они не имели интереса в том, что Иисус говорил. В течение столетий после этих событий в этом мире ничего не изменилось. По этому поводу Мартин Лютер говорит: «Сегодня народ стоит и глазеет, разинув рот, ратозейничает». Но это ничто иное, как то, о чем мы здесь читаем. Это ратозейство или уход домой и нежелание следовать за истиной показывает недостаток знаний как тогда, так и сегодня. Мы находим книжников в нашем главном тексте в деятельности их призвания. Они приводят к Иисусу женщину, которая была взята в прелюбодеянии. На основании закона Слово Божие учит нас, как читаем у пророка Иезекииля в главе 18, стих 4. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои». А теперь самое главное. «Душа согрешающая, та умрет». Это значит, в чем бы человек ни согрешил, он должен умереть. Этим самым было определено, что закон осуждал каждого человека к смерти, потому что все люди согрешили. Не было ни одного человека, который мог бы исполнить закон. Закон осуждал к смерти как фарисеев, так и эту женщину. Только один пришел в конце времени закона, который исполнил закон. О нем Писание говорит. Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть». Евангелие от Иоанна, 19, стих 7. Эти люди осуждали Иисуса к смерти на основании закона, хотя на нем не было ни одной вины. О том, что Иисус есть Сын Божий и не имел на себе греха, засвидетельствовал также римский сотник, как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стих 39. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Но израильтяне в нашем главном тексте видят это иначе. Они не узнали в Иисусе своего Мессии. Они судили на основании закона, но не знали, что находятся под тем же приговором, как и эта женщина, только в другом грехе. Мы с вами тоже знаем, что такое прелюбодеяние. По этому поводу мы читаем в Ветхом Завете в книге Притчи в главе 6, стих 32. «Кто же прелюбодействует женщиною, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это». Мы можем сказать, что это сумасшедший человек. Возможно, тогда мы это лучше поймем. Так судит об этом Бог, Так он смотрит на прелюбодеяние. Итак, фарисеи находят эту женщину. Они приводят ее к Иисусу не с той целью, чтобы ее осудить в своем собственном понимании, но они ссылаются на закон. В соответствии со стихом 6 они в действительности приводят ее к Господу Иисусу для его искушения. Этим были заполнены их сердца. Так видел их Бог. Это самое ужасное, что мы можем познать из этой истории. Это было их состояние. В конце стиха 3 они берут эту женщину и ставят ее посреди. В этом действии мы видим природного человека, который всегда стремится вопросы греха других поставить посреди, поставить их в центр внимания. Это значит, что природный человек желает осудить ближнего, желает осудить других. Но чтобы иметь возможность осудить других, он стремится дистанцироваться, чтобы показать, что он не такой плохой, как другие. А поскольку природный человек не желает быть плохим, то он осуждает кого-либо, как эту женщину, которая захвачена в прелюбодеянии. Через обличение других человек стремится показать себя в лучшем свете. Ну хорошо, это было их дело. Они делали то, что соответствует природному человеку. То есть поставить дело греха посредине, сделать его центром внимания. Однако Господь Иисус действовал совершенно иначе. Он не пришел к нам в плоти на землю, чтобы мои и ваши грехи поставить в центр внимания. Но Он взял наши грехи на Себя и умер за нас на Голгофском кресте, чтобы нас оправдать. В этом действии Иисуса мы видим противоположное тому, что делали здесь фарисеи. В этом заключается весь недостаток этих книжников и фарисеев. Они не познали Христа своим Мессией. А так как они этого не познали, то обращались с Ним как с обычным человеком, которому они в главе 7 противоречили. А кто этот человек, который противоречит Богу? При этом я вспоминаю о смертном человеке, которого и все вы знаете. Это был царь Египта фараон. Он тоже сказал похожие слова. Но фараон сказал: «Кто такой Иегова, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля?» Исход, глава 2, стих 5. Этот фараон не знал, что смертный приговор Бога он уже имел в штанах. Спустя всего лишь небольшое время и он оказался со своими воинами и колесницами на дне Черного моря. Так говорит и рассуждает человек, который не знает Бога. Он говорит в наглости ветхого человека. Ветхий человек уже однажды возвысился над Богом в райском саду. Все мы носим на себе плоть первого человека, поэтому носим на себе также приговор первых людей по отношению к наследственному греху, то есть приговор смерти, от которого ни один человек не может избавиться. Никогда! Мы также знаем, что не имеем от Бога прощения наследственного греха. Мы не имеем в этом прощения. Об этом Слово Божие однозначно говорит в послании Римлянам в главе 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть. В этом грехе мы видим наследственный грех от Адама и Евы. Поэтому все люди должны умирать. Наша смерть является возмездием за этот наследственный грех. Если хотите, чтобы я этот вопрос еще ясней объяснил, то обращаю ваше внимание на послание Римлянам, глава 5, стих 12. посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Господь Иисус прощает нам при покаянии только те грехи, которые мы лично совершаем в нашей жизни при различных действиях или попустительствах, как, например, согласно посланию Иакова, глава 4, стих 17. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». А наследственный грех, в отличие от совершаемых нами грехов, Бог не прощает. По этой причине и все дети Божьи должны умирать физической смертью. Если бы Он нам их прощал, то и все дети Божьи не умирали бы. Но Бог не может нам их прощать, потому что Он сказал Адаму в книге Бытия в главе 3 стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься, то есть умрешь». Бог придерживается своего слова и твердо стоит на этом. И это очень хорошо, что Он стоит на своем слове, ибо это было бы горько, если бы мы не имели прощения наших грехов и спасения наших душ. Точно так и Господь Иисус должен стоять на своем слове. Он пришел к своим, а они не познали его служения. Прежде всего, мы должны теперь знать, какое задание Он имел здесь на земле. До этого обратимся к Евангелию от Матфея, глава 9, стих 13, где читаем. «Пойдите, научитесь, что значит, к чему здесь Иисус призывает, а к тому, о чем читаем во второй части этого стиха. Милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Следовательно, Господь Иисус был тем, который призывал грешников к покаянию. Для этого Он в плоти пришел к нам на землю. Но фарисеи пришли с этой женщиной, чтобы грех поставить посередине, чтобы себя оправдать. «Нас, видите ли, вы еще не уловили в блуде». В этом деле эти книжники были мощными. Но именно это является концом всего того, что имелось во время закона. Тогда грех стоял перед ними как элемент, в котором они не имели никакого прощения. Но Господь Иисус, как конец закона, пришел, чтобы призвать грешников. А так как Библия говорит, что мы все являемся грешниками, поэтому и нам подобает занять и признать наше положение, как нас видит Бог. При этом нет и не может быть никакого увиливания. По природе мы являемся погибшими грешниками. Над этим положением Бог произнес приговор смерти. Я очень рад, что Бог не сказал: «Так как вы в Эдемском саду согрешили, то вы должны умереть в теле, в душе и в духе». Но, к счастью, Он только сказал: «Так как вы согрешили, вы должны умереть». О физической смерти мы хорошо осведомлены. И даже тогда, если мы через благодать нашего Господа Иисуса стали детьми света, по этой благодати Иисуса физическая смерть является для нас не такой уже и великой проблемой. В тот момент, когда мы закрываем здесь глаза, то в следующий момент мы их снова открываем и оказываемся в славе рая, о которой Святой Дух нам сообщает в Новом Завете. Это великие драгоценности. Не подумайте, что восхвалением рая я хочу вас спровоцировать к самоубийству, чтобы скорее там оказаться. Нет. Я только хочу, чтобы значение рая вы не понимали превратно, чтобы его значение вы с достоинством оценили. А наше время жизни, как и Давид в свое время сказал, находится в руках Господа Иисуса, как читаем в Псалме 30, стих 16. «В твоей руке дни мои», или как читаем во Второзаконии 33, стих 3. «Истинно Он любит народы, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». Поэтому мы столько будем пребывать на этой земле, как это угодно Господу Иисусу. Однако мы имеем от Господа задание, которое мы можем и должны исполнять здесь на земле, но не в раю. В раю мы будем наслаждаться, а здесь на земле мы должны трудиться. Поэтому мы проявляем усердие, чтобы быть свидетелями Господа Иисуса. Этого мы желаем. И почему? Потому что Господь Иисус этого хочет. Наш Учитель дал каждому из нас задание. Поэтому то, что мы успеем здесь совершить для нашего Господа Иисуса, мы найдем в Его славе как вечную награду. Поэтому мы должны? Нет, мы не должны, но из любви и благодарности к Иисусу добровольно свидетельствуем о Его любви. Во всяком случае, мы желаем это делать, насколько мы это сможем. И вот фарисеи буквально притащили эту женщину к Иисусу. В стихе 5 они ссылаются на закон и говорят: «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Господь Иисус попал с ними, как в современном мире говорят, в разговорное противостояние. Это такое противостояние, по отношению которого обе стороны принуждены или востребованы. Фарисеи вызывают Господа Иисуса к разговору, а Господь Иисус никому не оставался должником в ответе. Если вы имеете желание пожертвовать немного времени, чтобы исследовать Евангелие и выписать себе такие места, в которых мы читаем о том, как Он в Божьей мудрости отвечал людям, которые ставили Его в определенные ситуации, то вы убедитесь, что это сногсшибательно. В таких ситуациях Господь Иисус буквально излучает Божью мудрость. Иногда Иисус, не говоря ни одного злого слова, ставил своих собеседников просто в неловкое положение или даже пристыживал их. И это самое прекрасное в Иисусе, что Он не говорил ни одного злого слова. Он никогда не бросался в глаза. Иногда Он так постыжал своих собеседников, что по этому поводу написано: «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: „Недалеко ты от Царствия Божия“». После того никто уже не смел спрашивать его». Евангелие от Марка, глава 12, стих 34. Из предыдущих стихов мы видим, что собеседник Иисуса разумно отвечал по Слову Божьему. В таких случаях, когда человек интересовался Словом Божьим, то Иисус с уважением относился к нему. Но когда люди говорили с ним с целью искушения, то Иисус пристыживал их. Эти люди хотели привести его к падению. В этих случаях Иисус отвечал им с большой мудростью и терпением. При чтении этих мест Писания мы и сегодня еще удивляемся и одновременно восхищаемся Его мудростью, которую мы можем себе взять в пример. Мы можем и должны всему учиться у нашего Господа Иисуса. Мы должны поступать так, как Он поступал. Именно к этому мы теперь приходим. Мы хотим с вами знать и видеть, как будет развиваться история с этой женщиной. После того, как книжники и фарисеи хотели искушать Иисуса, то в конце стиха 6 читаем: «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Это значит, что Он закрыл свои уста, вообще ничего не говорил и не обращал внимания на говорящих. В этом мы видим первое действие Иисуса. Быть может, мы на этом примере научимся избегать споры и ссоры. Если мы выступим навстречу духу, который стремится обвинить Иисуса с еще более острыми словами, то разгорится спор и ссора. Поэтому Господь Иисус вообще не говорил. Он делал что-то другое. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Иисус пишет на земле, но его собеседники были ропщущими людьми. Поэтому в стихе 7 сказано, что они продолжали спрашивать его. Это значило: «Мы хотим теперь от тебя знать. Мы тебя спросили, отвечай теперь». Затем эти обвинители что-то видят. Они видят то, что Иисус написал на земле. Они читают написанное, смотрят, и до них что-то стало доходить. И что же Иисус написал на земле? Имена тех, которые обвинили женщину. Чтобы это понять, мы должны в Слове Божьем хорошо быть дома. Фарисеи находились в Ветхом Завете, в Слове Божьем, в таком состоянии. Они хорошо понимали, что Иисус написал. Чтобы это понять, обратимся к пророку Иеремии и прочтем в главе 17, стих 13. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся». «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.